Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» программа «Неоткрытые страницы жизни» писателя-народника второй половины XIX века Федора Михайловича Решетникова. В данном радиоцикле с Сергеем Анатольевичем Желтышевым, экскурсоводом литературного мемориального дома-музея имени Федора Михайловича Решетникова, мы совместно будем узнавать о малоизвестных фактах из жизни и биографии писателя. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Рада вас видеть и находиться в данном замечательном, вновь открывшемся после ремонта музее.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Такое, казалось бы, очень длинное название «Неоткрытые страницы» или «Малоизвестные страницы жизни и биографии писателя». Действительно, Федор Михайлович Решетников, он малоизвестен, к сожалению, и, может быть, его творчество недооценённое. И хотелось бы первую программу из цикла посвятить именно биографии Федора Михайловича, в каком городе родился. Знаю интересную историю, связанную именно с домом-музеем, где мы сейчас находимся, предположительно, даже по одной из версий он тут жил, родился. Вот, но обо всем подробнее из уст экскурсовода Сергея Анатольевича.
Ну, еще раз здравствуйте. Ну, вот, изучая жизнь творчества писателя народника второй половины XIX века Федора Михайловича Решетникова, на протяжении длительного времени, я уже тут почти 2 года работаю, вот, в первую очередь, конечно, интересовали не те уже общеизвестные его факты, биографии, что он родился в Екатеринбурге 9 сентября 1841 года. Вот, спорный момент, ученые до сих пор спорят, где он там, на какой улице родился. Но меня интересовало прежде всего то, что те моменты его жизни и творчества, которые как-то бы, которые вот я считал малоизвестные, которые, ну, насколько я знаю, вот мы с коллегами по этим вопросам постоянно каждый день работаем, потому что уже экскурсии проводим, но надо быть подготовлен, как бы говорится, как все оружие.
Теоретическую базу нужно знать, безусловно.
Да, теоретическая база, она нужна, но интересно было прежде всего узнать, а что в нем, у него в жизни было, что как-то мимо проходило. Ну, в первую очередь я бы хотел отметить то, что первые шаги мы начали делать в направлении таком, что мы начали заводить знакомства, контакты с теми музеями, которые так или иначе причастны к творчеству, к жизни, к биографии Федора Михайловича Решетникова. Вот, насколько я знаю, ну, не хочу быть нескромным, но до меня вот здесь, в этом направлении, как бы особых движений не было. Ну, я историк по образованию, вот, естественно, меня это все интересовало.
Вы нашли себя вот как раз в этой деятельности.
Да, совершенно верно, мне так и сказали, что Сергей Анатольевич – это ваше направление, и дерзайте, дерзайте, дерзайте. Первое, что мы установили контакты случайно, это очень интересный факт. Я проводил экскурсию в нашей конюшне.
Здесь?
Здесь, да, на территории нашего музея, как обычно, обыкновенная простая экскурсия. Много людей, интеллигентных, хорошо одетых. И вот немножечко, у меня есть такая изюминка, я иногда употребляю чисто наши уральские слова. Это мой прикол, моя изюминка. И вот реакция одной женщины была очень интересная. Я по глазам ее видел. После экскурсии две женщины ко мне подошли, разговорились, и они так в легкой форме меня поправили, что надо вот так было сказать. А я понял, зацепил. Какие-то специалисты. А оказалось, заведующая кафедрой российского государственного университета. Это первая женщина.
Которая сделала замечание.
Которая сделала замечание. А вторая – заведующая музеем Некрасова в Санкт-Петербурге. Кто такой Некрасов в жизни творчества Решетникова? Это отдельная тема, можно говорить. Ну, в двух словах, Некрасов для Решетникова – это все. Это учитель, работодатель, это его большой друг, издатель и так далее. Понимаете, что, мягко выражаясь, я стал в стойку. Я понял, какие люди передо мной стоят. Они меня пожурили, я думаю, ну, ладно, проглотим. Вот, но зато, и если долго не говорить, у нас завязались хорошие, тесные отношения.
Вы познакомились и начали сотрудничать именно на фоне вот как раз творчества Федора Михайловича.
Да, 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 да. Вот от моей неправильной, в кавычках, лексики мы перешли к творчеству И они мне, хочется учебника, и они мне сказали, вот вам электронная почта, вот вам контактные телефоны, какие вопросы интересуют вас, вы их сформулируете, группируете и отправляете по электронной почте. И с этого началось.
Очень интересная история, действительно, вот когда не сам ищешь, да, а вот приходят люди, носители драгоценной информации или те люди, у которого есть эта информация, и вот так совершенно непринужденно, незапланированно, значит, вот просто под один из подарков судьбы, да, в таком вот творческом поле.
Чем мне нравится, не в обиду, конечно, научным сотрудникам, они тоже проводят, конечно, экскурсии и так далее, но вот экскурсовод – это вот прямое общение с самыми различными людьми, и вот попадается такая категория людей, которые напрямую могут помогать вот именно, ну, в приобретении знаний по решетникову. Ну, вот так у нас. Это первый контакт, вот первый контакт, который у нас завязался со специалистами, я буду так говорить.
Сергей Анатольевич, вы, наверное, подготовили вопросы или список вопросов именно про неоткрытые страницы жизни писателя, малоизвестные факты, как называется, да, наша программа, и адресовали их в музей администрации музея Некрасова.
Да, совершенно верно. Мы подготовили вопросы, но тут немножко стали возникать проблемы. Вот. Официально, если официально, сначала нам предложили, чтобы мы официально это все оформили, и как бы меня даже смутило, что какая-то плата должна была быть. Но вот это как-то уже насторожило. Но мы прекрасно понимаем, люди не наивные, что уже сейчас ничего просто не делается. Поэтому я решил попробовать через личные контакты. И я опять угадал. Но я сегодня буду хвастаться, наверное, много.
Почему же? Это ваш труд. Я считаю, что наоборот, иногда есть пути, которые действительно стоит себе сказать, за которые стоит себе сказать спасибо, я молодец. И это не гордость, это действительно то, что нет вариантов, да. То есть все можно подкорректировать и из всего найти выход.
Мы вышли на старшего научного сотрудника музея имени Некрасова. Это филиал Государственного музея имени Пушкина. Вот. И это специалист, ученый. И она дала ту информацию, которую у них на тот момент имелось. Информации было много, но мы разделили ее по частям. Вот. У нас до этого такой информации не было. Речь идет о том, что в Санкт-Петербурге есть улица Федора Михайловича Решетникова, писателя, народника второй половины XIX века.
Угу. У нас тоже есть такая, кстати, улица.
Улица Решетникова?
Да, у нас есть улица Решетникова.
Улица Решетникова, конечно, мы... Это факт известен, его все его знают, но мы сейчас говорим о том, что мы не знали. Вот, и поэтому, когда нам сказали, что есть такая улица, и дали как бы толчок, куда идти, чтобы узнавать подробно, прислали материал, и оказалось, что, о, как интересно. И мы давай дальше копать. И вот, и оказалось, что когда в начале 60-х годов, а в 1863 году из города Перми Решетников приезжает в Санкт-Петербург для того, чтобы уже стать писателем, он так и писал в дневнике: «Я очень люблю Пермь, но мне тесно в этом городе. Ему надо реализовываться уже как писателю». И вот он... Поэтому он приезжает в Санкт-Петербург. И он останавливается на улице, которая называлась Георгиевская. Эта улица разделяла центр Санкт-Петербурга и рабочие слободы, которые только-только стали появляться. Первые заводы рабочие, химические заводы, мыли варные заводы. И вот здесь как раз происходит его встреча с рабочими, и тут и он берет для своих новых будущих произведений образы мастеровых, газозаводских. Но перед этим ему нужно было где-то остановиться. Он останавливается в кабаке. Трактир, кабак, гостиница, все в одном здании. За стенкой у него жилая комната, которую он снимал. Вот. А рядом кабак. С одной стороны, кабак – это место общения рабочего люда, правильно? Приходят специалисты, мастера и так далее, можно было с ним пообщаться. А с другой стороны, это лишний повод познакомиться с виноводочными изделиями. И вот тут есть плюс, плюс есть минус.
Как часто бывает, есть и достоинства, и недостатки, и иногда это в одном всем.
Вот. И это Георгиевская улица. Про нее очень долго можно рассказывать. Вот. Она в 1940 году по решению местных властей была переименована в честь Федора Михайловича Решетникова накануне его большого юбилея.
То есть это повод был юбилей писать?
Да. Город готовился встретить, ну, столетие, получается. Он в 1841 году родился, а в 1941 году ему бы 100 лет бы исполнилось, так? Mm-hmm. А вот поэтому в преддверии столетия писателя-народника. Вот. Но нас-то интересовало именно вот тот факт, что он, как бы судьба ему, его подталкивала с одной стороны. Вот он встречался с людьми, получал материал, и одновременно здесь рядом находились издательства, здесь находились и книжные магазины. То есть он попал в те условия, в которые ему способствовали как бы из себя писателя, что ли, его путь, чтобы начинался вот примерно так. И мы пошли изучать дальше, что за улица Георгиевская. Оказывается, она имеет очень большое историческое значение, но самое главное, эта улица примыкала к главной улице Санкт-Петербурга того времени, сейчас улица Московская. И еще очень важный момент, немножко перепрыгиваем, что наш уральский писатель-народник Федор Михайлович Решетников, ну, как мы знаем, была у него жизнь совсем короткая, 29 лет прожил, умер он в 1871 году, 9 марта, и похоронен на Волковском кладбище. Так вот, от места, куда он первый раз приехал и проживал, и снимал жилое помещение на улице Георгиевская, которая впоследствии стала улица Решетникова, и до Волковского кладбища было 4,5 километра. Вот. И нигде раньше об этом не афишировалось, не говорилось. И про могилу, если могилка была, фотографии есть, это как бы общее сведение, но а то, что он жил рядом до совсем недалеко до кладбища, последние годы он чувствовал, что жизнь уже как бы его на излете, он в дневнике писал об этом. Вот. И до места его постоянного пребывания, так скажем, всего 4 километра, это тоже какая-то вот судьба, наверное.
Знак, да,
какой-то? Это какой-то знак судьбы, как он говорил там. Хотя он, может быть, и не был истинно верующим, но в конце жизни он все равно уже в дневниках писал, что какие-то знаки судьба ему дает. Ведь он не просто так сорвался из Перми, 13 рублей в кармане, приехал, жалование 12, а за жилье платил 13 рублей, то есть жалование отдавал. Ну, хотя он подрабатывал там в статистических журналах. И «Будильник», и другие журналы, «Северная звезда». Но они-то были все рядом, понимаете? Это тоже вот какой-то знак. И вот так вот, тут кусочки, получается из этих кусочков факты. Серьезные факты. Вот у нас есть фотографии, у нас есть подробная история. Мы даже собирались, если, может, возможности позволят, мы сделаем выставку, как раз посвященную этой теме. Где он жил, на какой улице. И самое главное, что он попал в ту среду, рабочую среду, из которой он брал энергию для своих будущих произведений.
Брал материалы и вдохновение.
Он же вживую с ними общался.
Да.
Он в дневнике писал, что я сегодня познакомился в трактире с замечательным рабочим Н, допустим, да? Недалеко ходить не надо было. Через стенку.
Жил среди такой... жил в обстановке.
Говорил, что он попал вот именно в рабочую слободу, которая вот рядом совсем была. Петербург разрастался, строились новые фабрики, заводы, естественно, рабочие.
Вы еще сказали, что... Еще вы сказали, что на пересечении, то есть города, да, улица находилась, и там, где уже как бы не пригород, а периферия, там, где уже жили,
да,
рабочие поселковые такие дома.
Центр города, и вот к центру города примыкали в связи с строительством каких-то предприятий, фабрик, небольших заводов, в частности, вот мыловарные заводы были, химические заводы, И естественно, что для рабочих необходимы были бараки, бараки строились. А он находился тут рядом, ему не надо было, город же все равно большой был, ему не надо было с одного конца ехать и куда-то. Вот, пожалуйста, ты приехал в Санкт-Петербург, чтобы стать писателем, судьба ему говорила. Пожалуйста, вот живи рядом, вот тебе и среда, бери материал, публикуй. Ну, вот такой факт. Ну, если дальше переходить к малоизвестным фактам, хотя я мог долго рассказывать про ту улицу, как он жил там, как общался, но это уже как бы известно, он в дневниках своих все дописал. Вот.
Давайте какую-нибудь одну историю, например, про жизнь на этой улице.
Ну, в первую очередь, конечно, когда он приехал, в своих дневниках он писал. И самое интересное то, что сведения, которые мы получили, это в его дневниках не найдешь, почему мы и считаем, что факты малоизвестны. Это воспоминания, отрывистые воспоминания его друзей. Вот. Ему в первую очередь надо было, конечно, наводить знакомство с журналистской братьей. То есть войти в литературный круг. Но до этого он уже подрабатывал, как я говорил уже, в сатиристических журналах. Это «Вечерняя звезда», сатирический журнал «Будильник». Вот.
А что он туда направлял? Рассказы? Очерки?
Вот что интересно, как писатель, он позднее стал, а начинал свою творческую деятельность, Федор Михайлович, как простой журналист, сотрудник газет, журналов вот этих, которые я выше называл. Это был по жанру журналист, корреспондент, очеркист. То есть он приходил в среду, ну, допустим, в столовой, кабак не будем говорить, в столовой, общался с разными людьми, тем более, я уже говорил, они рядом со всеми эти люди были, и брал тот материал, который ему был интересен. Тот человек, которому был интересен, он его с ним продлевал знакомство, потом приходил, составлял очерк и отправлял в ту или иную газету, журнал.
Прям корреспондент настоящий.
Это настоящий, совершенно верно, это начинал путь как настоящий корреспондент журнала, газеты, очеркист. Он сам в дневнике писал, что я писателем стал намного позднее. Но, а сформировался как корреспондент, конечно, он в Санкт-Петербурге. Хотя он начинал в Перми, в губернской ведомости, он уже там, мягко говоря, там пописывал, да? Но там всего у него две заметки в городской газете «Пермской ведомости» вышли. А как писатель, вот ступенька корреспондент, и вот поехал дальше. Но самое важное, что вот улица Георгиевская – это та среда, в которую он попал. Он уже мог остановиться в другом месте. Там ведь уже большой. И его ревизор, который помог ему переехать, его бывший начальник из Перми в Санкт-Петербург, сначала ему изначально предлагал совсем другой вариант – проживание. Но как он попал? А все получилось так, когда он в Санкт-Петербург приехал и выходил через здание Московского вокзала, не было извозчиков. Извозчиков не было. Это раз. Да идей-то у него не было. Он писал, у него есть у нас хорошая тут цитата. «Я приехал в Санкт-Петербург нищим». Это из письма Решетникова Николаю Алексеевичу Некрасову. «Я приехал в Санкт-Петербург нищим в надежде, что мне помогут». Но он не с пустыми руками приехал, в литературном смысле. Он как раз под Липоцк свою первую повесть он как раз и привез. Именно с этой рукописью он как раз и потом пошел. Когда в литературный круг пошел, у него связи появились, ему подсказали. Вот. Но когда он приехал в Санкт-Петербург и вышел из здания Московского вокзала, как на поречью ни одного извозчика не было. Понимаете? До этого, так обычно на площади всегда, как бы целую группу извозчиков, они все же тоже на разряд делятся. А тут ни одного извозчика. Когда извозчик появился, он такую цену заломил, что такие денег у начинающего писателя просто не было.
Это объяснимо, да, потому что сейчас, когда выходишь с поезда на ЖД вокзале, всегда такси дорогое. И в новогоднюю ночь такси дорогое, и в день города такси дорогое. Когда очень надо человеку, в морозы такси дорогое. То есть это все и тогда, и сейчас это не меняемо.
Ну, я вот говорю в своих экскурсиях, что ничего не меняется, все повторяется. Из одного столетия переходит все другое, то же самое, только, может быть, модернизируется под время. Вот, и пришлось ему что? Идти ножками. Вот, а ближайший трактир, ближайшая столовая, и где можно было снять комнату, оказалась улица. Вот эта самая улица, вот этот самый дом, этот самый трактир и это самое место.
Тоже интересно, как он выбрал, да? То есть просто так получилось?
Ну, это вот воля случая или судьба, наверное, такая. Но вот про это нигде вот мы как бы не читали.
Про связь.
Да, вот нас именно как раз и интересовала связь. Почему? С одного факта с другим. Вот, ну... Что еще дальше сказать? Что улица располагалась, как я уже говорил, очень удобно. Она выходила, Георгиевская улица, я уточняю, вот старинная, она имела протяженность где-то примерно 4-5 километров, вот, и выходила, и проходила через главную улицу Санкт-Петербурга, через улицу Московская. Эта улица Московская была самая главная, самая активная, напряженная. Там, конечно, и как на любой центральной улице, там все основные учреждения, государственные, муниципальные, ведомственные, все находилось на этой улице. То есть ему было не так далеко прийти к какому-то найти какого-то издателя, как он говорил, беречь свои ноги. Здесь ему было удобно проживать. И сам факт то, что эта улица, именно вот эта улица получила название именно Решетников, не другая же улица, много же улиц рядом были, переулки соседние. Вот. И как раз и подчеркивает то, что, наверное, это все-таки знак судьбы, что он попал на эту улицу, попал вот в этот дом, и тут же рядом заводы были небольшие, и была возможность именно окунуться в рабочую среду. Но надо тут еще добавить, что рабочие Санкт-Петербурга отличались существенно от рабочих города Екатеринбурга. Раз, города Пермь, два и так далее, и так далее. То есть городозаводских небольших поселков в то время.
Чем отличались?
Ну, во-первых, более высокой организованностью труда. Почему? Потому что, ну, представьте, химическая промышленность. Уже определенное знание. Просто так рабочего за какой-то процесс не поставят. Работодателю было невыгодно. Появлялись курсы, самые первые курсы по усовершенствованию рабочего мастерства появились, конечно, где? В Санкт-Петербурге. Вот. Потом уже к нам нужно все это дело приходить. Это первое. Второе. Люди были более сплоченные, более разнообразны по профессиям были. Это будущего писателя не могло не заинтересовать. Ну, а перескакивая к следующей теме, надо сказать, что он прекрасно понимал, что горнозаводской Урал – это горнозаводской Урал. Санкт-Петербург – это Санкт-Петербург. Он сюда приехал прежде всего становиться писателем. Вот. И он изучал не только заводской рабочий быт в Санкт-Петербурге. Он и там, в первую очередь, знакомился и с различными слоями населения. Это и мещанство, мещане, так скажем. Это, ну, средний класс, будем говорить. Это и купцы, это и ученая среда, это и издатели. Ну и самое главное для него – это литературный круг. Ведь Санкт-Петербург на то время – это литературная столица России.
Сергей Анатольевич, я знаю, что фактов еще достаточно немного, но прилично. И давайте проанонсируем на следующую нашу радиопрограмму, о чем вы будете рассказывать.
Вот, совершенно верно. Мы сейчас поговорили о приезде Федора Михайловича Решетникова, молодого корреспондента. Ему было всего 23 года, из Перми в литературную столицу Урала, Санкт-Петербург. Вот. Здесь какое-то время проходит для его восстановления. И следующий разговор – это логическое завершение. Здесь, из Санкт-Петербурга, в 1965 году, уже как известный писатель, потому что здесь Некрасов в 1964 году в журнале «Современник» издает его первую, самую значимую повесть «Подлиповцы» – это о крестьянском быте северной деревеньки Пермского края Тернского района. Так вот, в 65-м году, июль и август, Федор Михайлович, уже как известный писатель, возвращается на Урал и совершает длительную поездку по многочисленным городам Урала. Вот здесь появляются, к нашему изумлению, появились очень много интересных моментов, о чем мы, наверное, сейчас и поговорим.
Спасибо, Сергей Анатольевич, за интересный рассказ. Действительно, мы многого не знаем. И даже вот когда я первый раз приходила в музей имени Федора Михайловича Решетникова, так интересно, я прочитала перед тем, как пойти, комментарии, отзывы, то есть что за музей у людей, потому что сама мало что знала, кроме того, что это уральский писатель, недооцененный, и 70% там было на сайте примерно таких отзывов: как здорово, что есть музей, а мы не знали, и даже некоторые писали такое, что в школьной программе я его упустила, либо нам о нем не говорили. Действительно, разные бывают случаи, лично про себя скажу, нам о нем не говорили, то есть 100% я бы запомнила. И я напомню дорогим слушателям, что в эфире «Радио Воскресенье» прозвучала программа «Неоткрытые страницы жизни писателя-народника второй половины XIX века Федора Михайловича Решетникова». Узнавать о малоизвестных фактах из жизни и биографии писателя нам помогает Сергей Анатольевич Желтушев, экскурсовод литературного мемориального дома-музея имени Федора Михайловича Решетникова. Спасибо, и пожелаем радиослушателям интересоваться прежде всего историей писателей, которые так или иначе не только оставили свой след в литературе, журналистике, но и жили в уральской столице.
Да, совершенно верно. Интересного впереди еще действительно много. И я думаю, мы еще с вами увидимся. До следующей встречи. До свидания.
Программу веду я, Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания.